Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Клирик московского храма священномученика Антипы Пергамского на Коломажном дворе священник Сергий Шумских, ведущая радио «Вера» Аня Леонтьева, ведущая Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. Вместе мы принесли вам целый ворох светлых историй на, в общем-то, очень светлую тему. Светлые люди, светлые воспоминания, светлые размышления, светлые выводы Аллы Митрофановой и вообще светлые истории. Напомню, программу можно не только слушать на радио «Вера», но и смотреть, в первую очередь, в нашем аккаунте во ВКонтакте, смотреть, подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, которые мы, конечно же, читаем в эфире. Позвольте привести еще один замечательный комментарий от Лены Чпигиной, который очень созвучен тому, что ты, Альчика, сказала. «Радио «Вера» я слушаю давно», — пишет Лена, — «но в основном утром и в машине. А светлые истории выходят вечером, и я к своему горю, а теперь понимаю, что к радости, ни разу вас не слушала, так уж получилось. И совсем недавно интернет мне подкинул одну из ваших передач в видеоформате. И ваши истории мне так понравились и так вдохновили, я стала смотреть все выпуски подряд, по нескольку программ в день». А потом поняла, как же хорошо, что я нашла ваш канал год спустя после начала вещания. Я вас так полюбила и вашу эту передачу, я не представляю, как можно ждать целую неделю встречи с вами. Спасибо, что вы есть, и мелким опытом. Слушаю вас и как будто читаю замечательную книгу про судьбы людей. Чувства переполняют, я с вами плачу и смеюсь, а самое главное, учусь верить в Бога, учусь любить, учусь благодарить Бога. Часто хочется присоединиться к вам и рассказать свою историю на заданную тему. Спасибо вам за ваш труд, искренность и доверие к нам, вашим слушателям. Леночка, спасибо вам. Аня.
Просто так вот, Аня.
Аня.
Смотрите, я когда задумалась о том, как рассказать вот на сложную тему, такую легкую для отца Сергия, про какого-то очень значимого священника, я вспомнила удивительную вещь. Совсем недавно, 31 марта, была годовщина кончины удивительной схемонахини Амвросии. И я сейчас постараюсь, сейчас я посмотрю на часы, чтобы это не ушло в вечность, в бесконечность.
Пойдешь в вечность, бери нас с собой.
Постараюсь успеть что-то рассказать. Матушку Амвросию мы с мужем довольно давно о ней слышали, и муж очень хотел поехать за советом. Я не могу рассказать это очень личное, но мы хотели сделать одно очень большое доброе дело. И вот мужу очень хотелось получить какое-то благословение старцы, в данном случае старицы. Мы слышали о матушке Амвросии и от каких-то высоких церковных священнослужителей, и от бизнесменов, которые ездили к ней советоваться, как я шутила, тереть за бизнес. Вот. И вот мы поехали, причем мы поехали абсолютно уверенные, ну, в благословении, потому что иначе быть не могло. И 2,5 часа на машине. Город Юхнов. Не Юхнов, а Юхнов. И маленький домик. Я должна сказать, что я ехала туда с очень большим скепсисом, потому что я очень аккуратно отношусь вообще к понятию там «старец». Вот, понимаю, что если старец, если ты считаешь, что ты поехал за советом, то потом придется еще и слушаться этого совета и исполнять то, что тебе сказали. В общем, я ехала с великим скепсисом, и то, что меня поразило, то, что мы пришли в этот домик, там была такая печка, за ней стояла кушеточка, и на кресле сидела матушка Амвросия, о которой я сейчас расскажу немножко поподробнее. Первое мое ощущение, что очень звонкий голос и очень красивая речь. И для ее 80+, все было как-то очень, ну, как-то очень живо, очень радостно. Да, она очень радостно нас встретила. Вот. Но самое интересное, что на то дело, которое мы собирались сделать, она нас не благословила. Она просто сказала: «Не благословляю». Ну, хорошо, подумала я. Ну, бабушка все-таки старенькая, да, поэтому, может быть, она что-то не расслышала, не поняла. Поэтому я в процессе разговора попыталась так хитренько вернуться к этому еще несколько раз, думая, что она, наверное, уже забыла, о чем вначале было. Нет. Уезжали мы. Так, муж был очень такой озадаченный, а я была очень-очень рассержена. И я послала мужа еще несколько раз к матушке, говорю: вот давай сейчас месяц пройдет, попробуй еще разочек. Ехала.
Практически как в сказке.
Где-то, да, на третий раз.
Воротись к рыбке.
Да-да-да, вот я, наверное, была той самой старушкой. И на третий раз муж поехал к матушке Амвросии, и матушка так тяжело вздохнула, говорит: хорошо, я помолюсь, давай. Муж доехал, говорит, матушка сказала, давай. Тут звонит матушка Амвросии, говорит, помолилась? Нет. Не надо тебе этого. Ребята, прошло много лет, прежде чем я поняла, скольких бед я избежала вот благодаря тому, что мы не сделали этого дела. Итак, матушка Амвросия. Вот я сейчас даже собираюсь как-то начать писать о ней, потому что множество людей звонит, мои знакомые, мои подруги, матушке Нике, которая 25 лет знала матушку Амвросию, и рассказывает о тех чудесах, которые она совершила. Родилась она в 1928 году, и в конце войны, когда ей было 17 лет, матушке отказали ноги. С тех пор она не вставала, и от отчаяния ее спасла ее мать. Она сказала: Богу ты нужна вот именно такой. Впоследствии отец Илий Нострин подарил ей молитвослов, четки и благословил ее на монашеский путь. Он сказал: ты у нас и так монахиня. А к матушке приезжали, ну, матушка сидела, молилась и вела такие тетрадки. К ней приезжали люди, ну, это уже как было много позже, приезжали люди со всей России, из Германии, из Швеции, и в тетрадках она писала, кто приехал, с какой просьбой. И очень часто в конце было, я вот даже записала какие-то вещи, по Божьей воле и молитве получил просимое. То есть никогда она не писала, что вот по ее молитвам там что-то такое произошло. За 15 лет до смерти матушка Амвросия стала стремительно терять зрение и потеряла его совсем. То есть она даже не видела света и тьмы. Но люди, которые приходили к ней, говорили, что она смотрит им в глаза таким взглядом, что если ты не знаешь, что она ничего не видит, то ты никогда не понимаешь, что она незрячая. День у матушки Амвросии проходил так. Значит, да, когда она ослепла, то ее старшая сестра Александра стала писать вот эти вот записи о посетителях, а потом ее сиделка, ну, фактически келейница Наталья. Вот, день матушки приходил так, значит, к ней приезжали, но у нее непрерывно звонил телефон. Люди плакали, рассказывали о своих бедах, кричали, просили о помощи. Ну, вы представляете себе, что такое вот с 17 лет отошла ко Господу, она когда ей было 94, сидеть в кресле и 15 лет ничего не видеть. Целый день матушка отвечала на эти звонки, и молилась она по ночам. Сестра рассказывала, что она выкрикивала имена людей, там, помоги такой-то, там, спаси и сохрани такого-то. И вот видите, я даже как-то вот начала конспектировать это все. Я хочу рассказать, наверное, какие-то такие маленькие эпизоды, которые я успела узнать помимо своей истории. Значит, рассказывал врач, знакомый неонатолог. Был какой-то очень трагический случай. Врач очень известный, и его пригласили на консилиум, чтобы он показательно... Ну, неонатолог – это врач, который лечит младенцев, да? Чтобы он показательно поставил диагноз ребенку. Врач приехал на консилиум, поставил диагноз, и через трое суток ребенок умер. Ну, вообще, так, в таких ситуациях врачу грозит суд, потеря карьеры, ну и не только карьеры и практики, а вообще конец жизни. И вот матушка Ника звонит, через нее это все происходило, звонит матушке Амвросии, и матушка Амвросия спокойно говорит: он все сделал правильно. Через сутки он об этом узнает. Но Господь от чего-то предостерег его. Пусть подумает, от чего. И вот через сутки происходит вскрытие, и действительно как бы выясняется, что доктор все сделал правильно. И даже продлил на трое суток жизнь этому младенцу, который был обречен. И немного позже доктор попадает в ситуацию, опять же, это не моя история, я могу только в общих словах сказать, что по своему минутному легкомыслию он чуть не попадает в тюрьму. И тогда вспоминает слова матушки Авросии. Очень меня поразил рассказ про кончину матушки Авросии 31 марта. Она отошла ко Господу и перед смертью сказала, что поскольку она схимонахиня, то облачать ее, то есть переодевать ее, да, перед погребением должна только монахиня. Но как-то такая была вот ситуация, что не было монахини рядом, и окружающие просто стали бояться, простите, что она закоченеет, и, ну, как бы переодеть ее будет уже невозможно, переоблачить. Вот, но матушка Ника очень как-то постаралась, и монахиня приехала. Прошло 12 суток. Матушка Амвросия не закоченела, правда, Наталья все время топила печку. Монахиня стала ее переоблачать. И я не очень в этом понимаю, но как-то монахов очень так по-своему одевают перед смертью, какие-то вот эти ленты с херувимами, да. И матушка говорит: я посмотрела, и вот эта маленькая бабушка, она стала как-то вот опоясана этими лентами, она стала похожа на воина. И когда хоронили матушку, то всю могилу ее украсили белыми розами. И на 9 дней отец Дмитрий и матушка Ника приехали на могилу, ударил мороз, ну, как у нас бывает в апреле. Ударил мороз, засыпало снегом, и они увидели вот эти живые белые розы и белый снег. Вы знаете, я на самом деле, да, я еще хотела сказать об одном таком, об одной функции матушки. К ней очень часто приходили женщины, которые не могли иметь детей. Вот. И матушка просила: посидите у меня на коечке. В том числе вот врач, который наш общий знакомый, рассказывает, что она по медицинским причинам не могла иметь детей. Посидела на коечке.
Фантастика.
И вы знаете, ну, настолько много вот этих историй, что я решила их собирать и как-то озвучивать, потому что они все из первых уст.
Где она похоронена? Потому что сейчас очень у многих возникла потребность даже.
Да, дорогие, я хотела сказать, что сейчас как раз очень сложная ситуация вот с этим домиком в городе Юхнов. И отец Дмитрий, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника очень хотят отстоять этот домик, потому что это место сил. Вот мой муж ездил на полгода в матушке Амвросии, он посидел, говорит: это место силы. Они очень хотят отстоять этот домик. Если кто-то заинтересуется и захочет в это, ну, святое место, вот я даже не сомневаюсь, что она после всех своих молитв и страданий остались чемоданы ее тетради, где она вот писала, так сказать, потом ее сестра Александра. И, ну, наверное, нужно выйти на меня, потому что сейчас мы решили, что так много, ну, каких-то обманов и каких-то вот таких вещей, что чтобы все было чисто, нужно выйти либо на отца Дмитрия, настоятеля храма.
То есть речь о том, чтобы выкупить этот дом и сохранить его.
Да, речь о том, чтобы сохранить этот дом, угу. Эту вот запечную территорию, где молилась.
А это какой район?
Юхна – это Калужское шоссе. Ты знаешь, я сейчас...
Ну, то есть не так далеко от столицы, да?
Да, это где-то 2.5 часа на машине.
Понятно, понятно.
Ой, простите, жутко волновался, потому
супер,
что...
Супер, хорошо.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здесь, знаете, преобразился воздух сейчас в нашей светлой студии на Андреевской набережной благодаря тому, что рассказала Анна Леонтьева об этом удивительном человеке, о котором я вот до сегодняшнего дня не слышал, но как-то так промыслительно получается и дата ее кончины, и вот то, что происходило, и такое впечатление, что я ехал сюда, ожидая вот это услышать, и я это услышал сейчас. Каким-то невероятным образом. Я хочу попросить отца Сергия как-то поделиться своими впечатлениями, переживаниями, может быть, выводами, может быть, своими наблюдениями. Потому что история — это знаковая, история мощная.
Ну вот, кстати, о чем мы говорили, то, что можно было в этой ситуации отчаяться, да, сказать: «Господи, за что мне все это? Нету ног, да?»
Да, да, ну они просто не ходили, она их так перекладывала.
У меня просто есть тоже аналогичная ситуация у нас вот в Белгородской области, где я жил. Там был такой Алексей Федорович, тоже он был военным, и у него тоже все отказало. Он не мог разговаривать, у него была такая дощечка, и он так вот так аккуратно, он всегда сидел на коленях у помощника, и вот он долгие годы вот так вот, мы тоже к нему ходили, там с родителями, приезжали тоже там архиереи разные, и люди тоже высокопоставленные, постоянно очереди. Вот, то, что действительно есть такие люди, вот, и Господь им посылает какие-то испытания, то, что, ну, действительно, когда ты, ну, казалось бы, нормальный человек в нашем понимании, он бы отчаялся бы, проклял бы там всех и вся, вот, и там, ну, не знаю. А люди, наоборот, верят в этом промысл Божий и отдаются полностью служению Богу и людям. Да. И Господь им дает, как мне кажется, силы и вот этот вот свет, который они вот... на всех вот изливают.
На самом деле мы же не знаем, знаете чего, мы не знаем, какой путь и какую работу пришлось проделать этим людям,
конечно,
чтобы
это...
выйти на такой уровень. Я практически не сомневаюсь, что в их жизни было и отчаяние, было и падение на самое дно,
конечно,
в самый мрак, было и вопросы Богу, и проклятие людям, и времени, и огромная жалость, все это было. Другой момент, удалось ли оттолкнуться от этого дна и с Божьей помощью там подняться наверх и еще выше, и еще выше. Вот в чем штука. И каждый раз, когда тебе вот так вот плохо, ну, это вот, опять же, один из выводов, тебе плохо, и ты, тебя самого от себя тошнит, потому что ты такой вот, ты так себя жалеешь, и вот так все противно вокруг, и все плохо, ну, вот надо вспоминать такие истории и понимать, что... И в гораздо более страшных ситуациях люди испытывали гораздо более мрачные переживания и, тем не менее, вышли на свет.
Но тут еще надо представлять себе, сколько сил вот при этом мученическом образе жизни, да, сколько сил нужно, чтобы помогать круглосуточно другим людям, которые не понимают, что они звонят, да, матушке, и что она там... У нее очень болели ноги последнее вот время.
Это высшее состояние усталости. Как мне видится, это высшее состояние вообще знакомого мне, вам, любому здоровому, в плохом смысле, человеку, нормальному. Это состояние, когда ты не можешь этого не делать. Вот как мы не можем не дышать, как гениальный писатель не может не писать, а гениальный пианист не может не играть. Эти люди не могут не молиться за тех, кому плохо. Это жизненно необходимо для них. Это вот как раз и есть то самое состояние гениальности в духовном смысле, а иначе говоря, святости. Или я выдумываю, отец? Вы на меня смотрите с сочувствием, как мне кажется?
Нет, с пониманием, с одобрением, согласием.
Прошу простить и понять. Хотя все равно мне понадобится ваше прощение и понимание, потому что... Мне же тоже надо какие-то свои истории рассказать. Они у меня на общем фоне опять, знаете, выглядят как анекдоты Зощенко, рассказанные за столом в пятницу вечером. Мне кажется, это моя гипотеза, Господь говорит с каждым из нас и пытается найти тот язык, который здесь и сейчас тебе будет понятен, даже если потом это будет выглядеть довольно странно. А когда вы, отец Сергий, задали нам тему о светлых людях, каких-то светлых воспоминаниях, и когда в моей душе заиграло новыми красками в контексте этой темы стихотворения этого Горохова «Бывает все так классно, прямо все», я вспомнил пару историй, которые абсолютно точно соответствуют заданной теме. Первое случилось со мной. Задолго до моего крещения я поехал в Суздаль, потому что там, как мне говорили, хорошо. Там типа храмы, там типа атмосфера, там типа можно, ну, просветлиться, отдохнуть и прийти в себя. А это было ровным счетом то, что мне тогда было нужно, потому что я невысокого мнения был об окружающих, о жизни и о себе в первую очередь. Я остановился тогда, помню, снял номер в отеле, который, знаете, с заботливыми руками его хозяина, неважно, как его зовут сейчас, потомка известного художника, был превращен в своего рода не то музей, не то бутик, не то выставочный зал, такой маленький отельчик в центре Суздаля, где на стенах висели картины, написанные хозяином этого отеля. В каждом номере были кровати, сделанные его руками. Была какая-то кухня. На кухне стоял огромный дубовый стол, сделанный им же. Вот такая была прекрасная атмосфера. Это не помогло. Я все равно был мрачен. Я все равно был грустен. Мне все равно подташнивало от всего происходящего. И так получилось, что... Ну, вот я сейчас анализирую, да? Из всего того, что мне хоть как-то доставляло радость, люди меня бесили. Воздух меня бесил, каркающие вороны Суздаля меня бесили. Единственное, что мне нравилось, это джаз. А вот к джазу у меня вопросов не было. И вот представьте себе, я утром... А утро — это вообще черное время в моей жизни. Алла знает. Утром я могу кидаться тапками и сквернословить, аки сапожник нетрезвый.
Сквернословить вот. Нет.
Ну да, да.
Тебе непросто, это да.
Мне непросто. И вот я спускаюсь вниз... И там такая его хозяйка, жена такая: «Что вам предложить? Овсянку? Может быть, с клюквенным вареницем? Может быть, оладушки? Может быть...» Я такой: «Овсянка, ну, оладушки, но еще и этот запах какао, это все вот это вот ужасное». И тут этот владелец отеля посмотрел на меня так по-отечески и понимающе, вот как отец Сергий на меня смотрит, и говорит: «А может быть, музыки включить вам?» Говорит: «Какую вам музыку?» Я говорю: «Ну, давайте, что ж уж тут уж. Не испортишь уж теперь уж ничем уж. Какую у вас музыку в ваших Суздалях слушают?» «Деревни-деревни, везде эти чугунные утюги стоят, венники плетеные, везде пахнет мятой и овсянкой». Он говорит: «Ну, у меня неплохая коллекция джаза». Я так с любопытством на него так посмотрел поверх тарелки с овсянкой. Говорю: «Чего? У вас есть джаз?» Он говорит: «Представьте себе». И дальше происходит, знаете, чудо. Значит, как будто бы из-под потолка в исполнении лучшего хора звучит «Аллилуйя!». Раскрывается деревянная ширма в шириной во всю стену. Там огромные полки с виниловыми пластинками. Огромные! А в центре я просто разбираюсь в виниловых проигрывателях, стоит профессиональный, дорогущий виниловый проигрыватель, тяжеленный, сверкающий, как все прекрасное, что есть в этом божьем мире, виниловый проигрыватель. И этот еще 3 минуты назад деревенский мужик, а сейчас сияющий светом ценитель джаза, говорит: «Может быть, Элла Фицджеральд?» Я такой: «Господи, да разве ж так бывает?» Да, и он достает очень таким отточенным движением эту пластинку, вот так вот и переворачивает, сдувает пыль, ставит, включает, и из невидимых огромных колонок, спрятанных за этой ширмой, колонок размером с меня, настоящих, больших, вот как будто бы по ту сторону тарелки с овсянкой сидит Элла Фицджеральд со своими музыкантами и поет своим ламповым голосом свои ламповые песни. И я стал таким счастливым с этой овсянкой, с этим какао и с этим Суздалем. Это было настолько невероятно, это было таким чудом каким-то, необъяснимым, неописуемым, что я полюбил этот город. И вот для меня он как-то стал сразу вот таким сочетанием запаха утра, карканье ворон, тарелка овсянки перед тобой, которую я с тех пор люблю, раньше не любил, а вот тогда я полюбил овсянку по-настоящему, еще и с вот этим вот клюквенным вареньем. И Элла Фицджеральд. И оно как-то совпало все вместе. И стало таким цельным, таким прекрасным, таким спокойным, таким настоящим, что я спустя многие-многие годы именно в Суздале, с видом практически на тот самый отель, на той смотровой площадке, там вот дальше был этот отель, сделал предложение своей жене. И вообще у меня многое связано с Суздалем, сейчас я под этим Суздалем живу. То есть Господь, Он все время ищет какой-то язык, понятный тебе. Говорит, ты не понимаешь ну давай, что ты там, на языке джаза, Фицджеральд, да не вопрос, мне не жалко, лишь бы ты понял, дурень, что жизнь прекрасна, я хочу, чтобы ты был счастлив. Так, значит так. Но только чтобы счастье твое было настоящее, светлое, хорошее. Понятно, что это очень по-детски, это вот такая игрушка тренировочная для тебя. Ну, я думаю, что ты поймешь. К сожалению, незаметно подлетел наш час к финалу. Я благодарю всех, кто принял участие в программе «Светлые истории». В первую очередь наших слушателей, без которых ничего бы не было. Пишите комментарии, пожалуйста, оставляйте их к публикациям в нашей группе во ВКонтакте, в остальных всяких социальных сетях. Нам очень дорого все, что вы пишете и все, что вы расскажете. И я благодарю сегодня наших участников, клирика Московского храма священномученика Антипа Пергамского, на Колымажном дворе священника Сергия Шумских. Спасибо, отец Сергий.
Спасибо, Господи.
Передавайте привет отцу Андрею.
Передам.
Всем этим прекрасным молодым людям. Минус в том, что я никогда не попаду в ваш храм. Потому что страшненьких туда не пускают. Через черный.
Кастинг жесткий.
Вы себе слишком сам критичны.
Также, Анечка, спасибо тебе. Я желаю тебе сил. Я нисколько не сомневаюсь в том, что ты обязательно напишешь ту книгу, которую ты задумала.
Ну, даст Бог.
Да, а мы с Альчикой обязательно доберемся до этого удивительного места. И
поехали, ребятки,
все, вместе. Все не случайно, все не случайно, и нам тоже туда надо. Алла Митрофанова, Алечка, спасибо тебе.
За что?
За то, что в нашем гардеробе почему-то больше нет морковного пальто хотя бы.
Это пожалуйста.
Я Александр Ананьев. Всего доброго вам. Учитесь видеть светлые истории. Они случаются с нами 24/7. Это правда. Пока.
До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Светлые истории.